На крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
Это программа «На крючке», в студии Олег Крючков и Анастасия Медынцева. Привет, Олег.
Привет, Настя. Настя, после прошлой программы, где министр образования Крыма рассказывал о новшествах в школах и о проблемах образования, нас начали обвинять, что мы какие-то не совсем острые стали.
То есть сегодня ты планируешь задать острый вопрос?
Нет, мы сделали по-другому. Мы собрали срез вопросов к нашему сегодняшнему гостю в социальных сетях у людей, которые имеют отношение к одному...
как говорится, в теме, да, преподавателей и студентов. Давай сразу представим гостя. Сегодня у нас ректор Крымского федерального университета имени Вернадского Андрей Фалалеев.
Добрый день.
Здравствуйте, Андрей Олег, Павлович. Здравствуйте, Анастасия. Может, маленькая парочка, исполняющая обязанности пока что.
Ага, исполняющая обязанности.
Да, звучит. Кстати, правильно
об этом
так,
не знала.
Поэтому.
Мы делали разные средства, сегодня зададим очень много вопросов, но для начала хотелось бы услышать первые ваши шаги, которые будут сделаны на новом посту. Вот буквально первое, второе, третье, четвертое, потому что общественность, именно научная и люди, которые имеют отношение к федеральному университету, очень ждут первых шагов, которые будут достаточно значимы.
Ну, ощущение, что отчетно-выборное собрание, да, или заседание ученого совета, я не уверен, насколько всем крымчанам интересно буквально о каких-то мелочах, но, естественно, как любой руководитель, да, первым делом мы должны собрать команду единомышленников, которые дальше будут строить университет и проводить какую-то единую философию или единую идеологию в университете. На самом деле планов очень много в плане того, какой она должна быть, о том, что она должна поменяться, должна действительно. Можем об этом поговорить, да. Ну, а первый шаг, конечно, это собрать команду, которая вот будет дальше вместе идти, подставляя плечо друг другу, да, и нормально обсуждая проблемы, ну и генерить идеи.
Почему так интересно многим? Потому что это как шинель гоголевская. Все вышли из вашего вуза, все крымчане практически.
Из нашего.
Да, кстати, вот один из вопросов был как раз по команде. Говорили, что был маленький перекос в федеральном университете в отношении преподавательского состава и управленческого. И много людей попало, так сложилось, которые, скажем, не совсем имели отношение к науке. Это бывшие сотрудники ГАИ даже были. Что вы будете с этим делом?
Милиция, полиция.
Ну, вопрос, видимо, всех действительно волновал, и слово «маленький перекос», наверное, вы так скромно сказали, потому что об этом действительно все говорили, и это всех беспокоило. Реально, ну, было обидно смотреть, когда университет, цветущий университет, коллеги, которых я знал, ну, я с огромным уважением к ним отношусь и относился всегда, я с удивлением увидел вместо цветущих людей и вот гордо поднятыми плечами людей с вот глазами, которые не горят. Это было для меня большое разочарование. Я начал уточнять, ну в чем дело, почему. И реально они начали объяснять, что их труд перестали замечать, он стал не самым главным в университете, хотя реально университет, самые главные люди – это ученые и преподаватели, и студенты. Вот это самое главное, действительно. Без них невозможно все остальное. Можно построить великолепные стены, можно иметь много денег, ну там за мешок денег не купить мешок инноваций. Для этого нужны эти головы ценные, которые нужно, во-первых, да, безусловно, кормить, во-вторых, кормить не только едой, а кормить новыми идеями, новыми знаниями. Они будут генерить с этих новых знаний, новые технологии. Главное, они должны все время посвящены в это. Вместо того, чтобы они должны переживать, идя с работы домой, а придут ли они завтра, будет ли у них это рабочее место, сократят, не сократят. Это, безусловно, вот эта нервозная обстановка, наверное, это в любой организации, так же, как и у вас, да, если вы спокойны и думаете о том, какой бы интересный вопрос задать следующему вашему гостю, это одно, или вы думаете, как же выкрутиться из ситуации с работодателем, будет ли существовать студия, закроется, какое письмо нужно кому написать вверху для того, чтобы там не закрыли или вас услышали, это крайне обидно, действительно, все люди очень уважаемые, поэтому для меня вопросов здесь не возникало никаких. Это люди главные в университете, администрация существует в университете для того, чтобы дать возможность этим людям творить.
Чистки будут?
Ну, слово «чистки» мы наводим порядок. Вот вы, у вас большой красивый дом, это университет, и он должен быть красивым. Если вдруг, ну, в данном случае же мы пока говорим об архитектуре власти, да, то есть управляющего персонала. Это вертикальные каналы должны работать, информация должна идти вверх-вниз, управленческие решения должны. Горизонтальные связи должны работать. Это
Давайте я задам вопрос так. Соотношение просто сотрудников университета и именно преподавательского состава ученых, он поменяется?
Ну, вы имеете в виду преподавательского состава и АУПа, да, называется, да, административно-управленческого персонала. Безусловно, поменяется, потому что в результате объединения вот этих организаций в КФУ, на мой взгляд, она сделана была не совсем верно. И организации объединили, а еще плюс к ним надстроили административную надстройку. Не то, что вы взяли из каждой из организаций какой-то кусочек, который занимался управлением, и объединили в одно большое административное звено. Нет, вместо того, чтобы объединить вот те административные настройки или управленческие настройки, которые были в каждой из организаций, еще настроена была еще одна. В итоге получилась сложная иерархическая структура, которая занималась не тем, что, ну, фактически нарушила жизнедеятельность всех остальных.
Чем сложнее система, тем сложнее она работает.
В данном случае она могла бы работать, наверное, и нормально, если бы вот не получилось, что в эту систему пришли люди, которые не имеют отношения к высшей школе. Человек, который прошел через высшую школу, реально жил и вот понимает, что такое бюрократический аппарат, ученого нельзя загонять в эти бюрократические рамки. Он, его голова не для того создана. И использовать его для того, чтобы пробирать бюрократические барьеры, это невыгодно. Он слишком дорого обошелся государству и нам, подготовка одного ученого. Если мы будем заставлять его собирать большое количество подписей, согласований для того, чтобы только его идеи услышали, в конце концов он просто-напросто расстроится и уйдет в другую. Это не его, он должен творить. И вот его нужно создать условия, чтобы он творил, а для этого условия должны работать вот те сотрудники. Но если они вдруг не работали в университете, не понимают, как этот ученый творит, им, конечно, проще всего поставить в очередь у окна, там, дождался в очереди, есть время, часы приема, вот давай в это время, неправильно написал заявление, давай переписывай. Как же невозможно, вы же такие умные профессора и не научились писать заявление. Это известная история борьбы администрации с учеными.
Это вот вы сейчас происходит. В одном ответе выдали сразу несколько инфоповодов. Это то, что ученые больше будут заниматься наукой, меньше писать всяких бюрократических бумаг, и ответили на один вопрос, который мы даже не успели задать. Грядет структурная реформа, я так понимаю, в ВУЗе.
Однозначно. Она уже происходит, на самом деле, уже есть некоторые назначения. Ну, например, там, чтобы всех порадовать, все представляли, что в КФУ было большое количество советников при ректорате. Это как раз те самые люди с теми самыми предыдущим опытом из администрирования, да, я не буду конкретно говорить, но какие должности они занимали до этого, но к университету имели небольшое отношение, то есть опыта этого не было. Вот должность советник при ректорате как таковая устранена, как вид. Поэтому в университете. Если это вас, многих это радует, ну, пусть так.
Нет, просто задавали вопросы, допустим, по структурной реформе в плане того, что есть общая структура вуза, есть, допустим, та же Таврическая академия, которая во многом дублирует функции. Чтобы вот дублирующие функции уйдут ли или не останутся?
Из вашего вопроса не совсем его понял, потому что...
Ну, управленческие, как бы...
Просто сейчас управленческий корпус сидит, весь находится в Таврической академии. Так получилось, занимает его площадь и фактически мешает учебному процессу, который проводится в Таврической академии. Да, такая есть проблема, но это самое центральное здание в городе, оно большую площадь, и логично, что ректорат будет там. Каким образом сделать так, чтобы учебные площади были больше посвящены не кабинетам чиновников, а учебному процессу, это мы об этом тоже думаем. Ну, потому что самая главная задача все-таки учебный процесс и известная старая
история. Об этом мы чуть-чуть поговорим позже. Маленькая реклама.
На крючке. Новости наизнанку. крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
Мы снова в студии. С вами Олег Крючков, Анастасия Мединцева. И сегодня у нас в гостях исполняющий обязанности ректора Крымского федерального университета имени Вернадского Андрей Фалали.
Мы говорили в прошлой части об административной реформе, и вы начали нам отвечать о том, где будет ректорат, как будут изменены некоторые полномочия, функция. Мы просто дадим вам ответить до конца на этот вопрос, на то, что вы не успели.
Ну, просто в тот момент вы спрашивали, насколько будет изменено, сколько будет большая часть администрации, а сколько работников научных и профессорско-преподавательского. Мне вспоминается старая такая байка о Генри Форде, когда его сын занимался, руководил бухгалтерией завода Форд. Он пришел к отцу, сказал, что в бухгалтерии очень мало места, давай выделим еще площадь, потому что мы не помещаемся. На следующий день он получил приказ о том, что половина бухгалтерии сокращена. Он сказал, ну что, тебе хватает места? Поэтому, то есть, сократили не расширением площадей, а сокращением бухгалтерии. Поэтому администрации не должно быть очень много. Другой вопрос, что эффективность ее работы должна быть высокая. Для этого существуют инструменты, в том числе информационные системы, компьютерные базы, и реально эффективность труда, к сожалению, во многих заведениях и учебных, и административных не очень высокая. Ведь есть реально сейчас с появлением там искусственного интеллекта и аналитики компьютерной, big data, управлять порой может даже одна система. И вот и вы знаете, да, история о том, что Сбербанк, например, сокращает большое количество работников, потому что позволила система автоматизации, позволяет им сейчас это сделать и эффективнее управлять. Они сокращают количество юристов, там порядка 450 человек, потому что сетевая сеть, вот такая сетевая интерфейс позволяет им, нейронная сеть позволяет генерировать запросы и иски гораздо эффективнее, чем те юристы. То есть она самообучаема, быстрее делает, более эффективно. Вот это все инструменты будущего.
Да, посмотрим, да. Будет быль это.
Давай или... сразу немножко по образованию пройдемся. Вот есть мнение, что сегодня классическое образование устарело и почти не развивается. То есть все, что изучается на первых курсах, через 5 лет уже не актуально в ряде направлений. Вот такой вопрос. Кто мониторит перспективные тренды? Кто занимается прогнозами в направлениях, которые будут актуальны через 5 лет? И... самое главное, вот IT-сфера, например, прочно уже входит во все сферы нашей жизни. И какие IT-составляющие появятся в обучении классическим профессиям? То есть, кроме уроков программирования, если еще, может быть, появятся какие планы?
Это уже от слушателей, да,
вопросы? Конечно, да. Вопросов много, поэтому начну их задавать.
Ну, давайте так, насчет того, что за 5 лет устаревает, я бы сказал, что еще быстрее. За 2 года половина знаний устаревает полностью из полученных. Это говорит о том, что независимо от того, какие дисциплины мы введем, они все равно будут устаревать. Речь идет о скорости обновления знаний. Она в мире растет. Скорость, допустим, производительность вычислительных систем растет по закону Мура, то есть в 2 раза в 2 года. И с этим ничего не поделать, можно только смириться и принять, и в этих рамках работать. Это тренды. Поэтому необходимо строить образовательный процесс таким образом, чтобы не название дисциплины, мы просто не будем успевать менять название дисциплины, если так быстро меняются, да, потом нужно учебную программу и так далее писать, согласовывать. Нам проще менять содержание этой программы. Реально сейчас от программ прописанных переходит к неким направлениям. Постоянно изменяют, ведь в управлении то же самое, от программ пятилетних уже отказались современные, идет технология управления agile, когда решения принимаются быстро, небольшими командами, а большая иерархическая система, но опять тот же приведу те же Сбербанк, он у нас лидер, Герман Греф по различного рода изменениям, когда иерархическая система управления от начальства до подчиненного или клерка меняется на команды, которые сами принимают решения локально, потому что это быстрее. Иначе пока пройдет вся цепочка, все согласования, уже устареет сама идея.
Проектное управление, я правильно понимаю? Ну, в некоторой сфере.
Кроме проектного управления. Проектное управление – это одна из технологий, а здесь, ну, здесь вот технология управления agile – это технология принятия решений. А проектное – это для того, чтобы все было в логике, ничего никуда не потерялось. Да? А проектное обучение вот здесь – это вариант, что один из инструментов для того, чтобы студенты все время бы обладали современными знаниями – это проектное обучение. То есть вы втягиваете их сразу там, на первом, на втором, неважно каком курсе, в проект, который уже должен быть не как учебный кейс, кем-то созданный пару лет назад, и вы просто втягиваете его в этот проект, а вы втягиваете в проект, который реально университет ведет с реальным партнером индустриальным. И тогда о чем говорит? Если они ведут этот проект, это значит, результат его появится только через пару лет. Да? И таким образом студент уже участвует в создании технологии завтрашнего дня. Выходя на рынок, он эту технологию уже создавал. То есть он обладает не знаниями вчерашними, а знаниями будущего, он участвует в их создании. Вот это смысл, или одна из технологий, как удержать вот эту рамку качества в образовательном процессе. Если как только мы используем традиционные технологии обучения, стандартные кейсы, мы учим их вчерашним знаниям. Таким образом, выходя на рынок труда, они условно в технологиям минус 5 лет.
Не будут конкурентоспособны.
Ну, конкурентоспособны с такими же выходящими, по таким же технологиям обучаешься. Поэтому сейчас корпорации, компании, они обращаются к новым технологиям, либо свое корпоративное обучение вводят, потому что не успевают вузы. Это реальная проблема, вызов для всех вузов в мире. И все пытаются… Ну, здесь же еще следующий вызов. Нам необходимо преподавателей подготовить. Они же тоже, их знания устаревают. Они тоже должны держать эту рамку качества. Например, существует французская школа обучения программированию, именно университет. Туда принимаются без экзамена. Вообще вам не надо подтверждать свои знания каким-то образом. Предыдущий уровень квалификации, скажем так, вам не надо подтверждать. Вы приходите, у вас есть столы с современными компьютерами. Все, больше ничего нет. У вас только вам задания генерируются, и вы должны эти задания решать. Успели? Знания вы ищете в интернете самостоятельно. Учителей нет никаких. Вы всю информацию вы можете сейчас найти в сети. Этого достаточно. Не справились? Ну, вы вылетаете из программы обучения. Но если справились, то вам, чтобы справиться, они прям там ночуют, и реально это очень высокий. Самое главное – постановка задач современных, чтобы решить ее можно было только там современными методами. Тогда они все время живы, они самообучаются.
Скажите, вот когда появились первые сообщения о вашем назначении, я специально отсмотрел крымские социальные сети. Там было сразу несколько трендов, которые обсуждались. Долго пользователи не могли решить, вы местный или понаехавший. А второе, все думали, что у нас как бы более гуманитарный университет, а вы все-таки технарь. И как это будет сшиваться? Вы уже придумали ту схему, как все это будете сшивать в одно целое?
Да, безусловно. Вам на какой из вопросов отвечать? Местный, понаехавший?
Мы
или
уже
как
точно
сшивать?
Знаем, что местный.
Как будете сшивать?
Давайте на
второй. Хорошо, насчет местной, да, действительно, я очень люблю Крым. Это вот мы обсуждали как раз, где же любимое место. Вот место в Крыму. Мне нравится все в Крыму. Поэтому, что касается, как сшивать, на мой взгляд, здесь ответ ясен, потому что в КФУ есть очень мощные... Очень мощные школы. Есть медицинская, есть сельскохозяйственная, есть строительная, есть педагогическая, есть гуманитарная, есть, естественно, научная. Да? Вот эти мощные направления, на самом деле, еще здесь, вот что касается естественно-научного и IT, вот техническое, и на стыке каждого из них сейчас существуют прорывные технологии. Другой вопрос, что наша задача вот образовать эти стыки и образовать междисциплинарные связи между теми академиями, которые есть в КФУ. Это очень мощный потенциал, действительно. И я надеюсь, что в дальнейшем будут возможности. Ну, какие вещи, например, да? Вот за последние дни посещал я все лаборатории. Например, буквально один шаг нам до интерфейсов человек-машина, да, нейроинтерфейсов. У нас есть и оборудование, у нас есть понимание, как работает физиология человека. Осталось чуть-чуть, и мы перейдем к нейроинтерфейсам. Передовое то, что сейчас Илон Маск продвигает как свое будущее после Тесла, автомобиля Тесла и SpaceX. Это следующий прорыв.
Этим, я так понимаю, будут заниматься и в Крыму.
Этим будут заниматься в Крыму. Такие вещи, как искусственный интеллект, из чего он создается? Создается из психологии, прежде всего, и IT дополнительно как инструмент. Это искусственный интеллект, и плюс математики, да, это искусственный интеллект. Искусственный интеллект – это все различного рода ассистенты, помощники компьютерные, которые помогают в принятии решений. Ну, примером в мире это IBM Watson машина, которая выходит сейчас на рынок IBM Watson Healthcare. Это система помощи принятия решения врачей. Это, если вы следили за, может быть, этой системой, она обыграла в телевизионной игре Jeopardy, называлась игра, там, где игроки живые, им задаются вопросы, причем вопросы нестандартные, не написаны на бумаге.
Об этом вернемся, да, и поговорим хорошо. Чуть позже, сразу после маленького перерыва.
На крючке. Новости наизнанку. На крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
Мы снова в студии. С вами Олег Крючков, Анастасия Медынцева. И у нас в гостях исполняющий обязанности ректора Крымского федерального университета Андрей Фалалеев.
Мы говорили о новых программных разработках, которые будут и в Крыму, в том числе и искусственный интеллект. И,
нейроинтерфейс
– это стыки разных гуманитарных и точных наук. И как раз гуманитарии попросили вам задать вопрос. Их очень волнует то, что как бы всегда Симферопольский университет был генератором неких смыслов крымских, общекрымских. Так повелось еще со времен Вернадского и других известных людей, которые в нем работали. После 2014 года это немножко изменилось. Будут ли формулироваться опять гуманитарные смыслы в университете для той же власти, потому что всегда университет стоял впереди, и вот эти смыслы генерировали политологи, историки, географы, которые выходили из ваших стен.
Ну, может быть, здесь у нас некое слово «смысл» следует еще, да, расшифровать его понятийно, но основная идея, что как раз это-то нам и надо. Реально университет Крымский федеральный, он берет на себя ответственность за смыслы, инновационные смыслы всего Крыма. Это крайне важно для нас, то есть он не замыкается на один город, там, Симферополь. Реально мы работаем на весь Крым, и нам важно, чтобы Крым зацвел. Потому что есть проблемы, видите, в индустрии Крыма, да, и вот смысловой, может быть, нагрузки. Реально нужно обрести новый бренд. К сожалению, очень часто традиционный, ну, бренд Крыма, да, это все-таки курорт, пока что там большая здравница. Это не совсем то, может быть, или не полностью то, что, чему, над чего достоин Крым. Он способен генерить гораздо больше сейчас. И вот эти смыслы как раз и должен сгенерировать КФУ. Ну, в частности, если смысл мы будем слово брать, то в конце сентября, может, начало октября мы планируем провести, ну, сейчас оно в рабочее название, либо фестиваль смыслов, либо радуга смыслов, Таврида 2030 или 2035, ну, то есть на будущее.
Не радуга точно, а то придумают ненужный пиар.
Радуга вам не нравится?
Нет, мне может и нравится, но у нас есть в Крыму очень много людей, которые там придумывают, цепляются к словам и к радуге точно прицепятся.
А давайте конкретнее, что это за фестиваль смыслов, чего ждать, что там будет?
Ожидаю, что на нашей площадке КФУ соберутся все игроки, стейкхолдеры, да, назовем их, это компании, работодатели, правительство, ученые, студенты, все, кто неравнодушен, масс-медиа, и мы выработаем некие проекты и прокачаем эти проекты, то есть команды, сформируем команды для проектов, для того, чтобы изменить Крым. Но реально, когда я говорю «изменить Крым», говорю, что об изменении пространства. Мы сейчас существуем, но в силу геополитических условий, да, под санкциями, это некое такое бремя, мы ощущаем его на плечах, оно как-то наше, там, мы бы прыгнули, да вот санкции, да мы бы, вот это сдерживает, от этого надо как-то отойти. Реально хочется в рамках этого проекта выработать новые подходы, ну, например, почему бы не изменить законодательство таким образом на экспериментальной площадке Крым, которая позволила бы не ощущать тяжести это. То есть, условно говоря, ну хорошо, этот вес здесь настолько велик, давайте изменим силу тяжести, поэтому тогда мы сможем летать, ну, примерно как на Луне. То есть, давайте законодательно, ну, один из примеров, который мы сейчас вот прорабатываем, разрешить на территории Крыма, вот как и Сколково сейчас тоже у себя продвигает, например, использовать протоколы лечения не только Российской Федерации, а, допустим, там немецкие, израильские, то есть зарубежные любые. Тем более у крымских врачей есть такой опыт, так как они переходили из одного законодательства в другое. Поэтому это кардинально поменяет обстановку, если мы сможем на законодательном уровне изменить условия, то есть окружающей среды. И такая же история может быть во всех проектах, в которых нам интересно в дальнейшем занимать лидирующие позиции. Вот к этому я призываю сейчас, чтобы эти смыслы новые появились. Давайте
нас закрывают, а мы открываемся.
Точно. Нам, если мы говорят, что мы там нелегитимны, ну хорошо, давайте изменить пространство, доведем его до безумия, и в нем получим новый смысл.
Мы все о новом, о современном, а я хочу поговорить о старом, о добром, о практике. Она была всегда, а вот сейчас многие студенты жалуются на то, что ее нет. Я даже скажу конкретно, это физики, ребятам магистратура, и медики даже, да, Олег, говорили, ну, да, что... Да. Вот хотелось бы практики, чтобы действительно выходить из университета не просто человеком с дипломом, а квалифицированным специалистом.
Ну, это как раз о том, вот мы поднимали вопрос проектного обучения. То есть, сама по себе практика в том виде, как она была раньше, может быть, не совсем правильно. Но вот смотрите, для того, чтобы получить удовольствие от практики, да, или тот самый экспириенс, о котором вы говорите, необходима еще компания, в которой вы проходите практику, такого вот уровня, с такой великолепной глобальной рамкой, то есть с мировым качеством. Тогда вы выйдете, вы квалифицированы. Если вы придете на предприятие, которое существует еще там, во втором технологическом укладе, и его эффективность на нем очень низкая, ну какой опыт вы получите? Поэтому наша задача стоит эти компании перестроить. Нам нужны такие выпускники, которые придут в эти компании и скажут: ребята, ну давайте откажемся от этого, от такой технологической цепочки или таких бизнес-процессов. Все уже делается по-другому. Поэтому наша задача вот такая. Это проекты с ведущими компаниями, и втягивать компании Крыма в том числе, или же генерить их здесь новые. Это непростая задача, сразу скажу, непростая. Другой вопрос, если просто место практики в клиниках Крыма. Об этом мы уже разговариваем, о том, что базы практики в связи там, с переходом
очень
законодательно.
Важно.
Да, мы его уже проговариваем. Но параллельно с этим хочется решить еще и вот этот вопрос, чтобы уровень практики, куда мы отправляем выпускников, он был такой, чтобы они могли дальше вот это будущее. Я не понимаю, почему. То есть я все равно буду зацикливаться на будущее, потому что мы строим его таким, которым...
Но мне кажется, надо с чего-то начинать в любом случае.
Я просто уточню, приведу простой пример. Я так случайно сложилась, директор Федерального бюро Федерального телеканала НТВ в Крыму и Севастополе. Угу. За 3 года к нам не пришел ни один студент, хотя бы, допустим, парочку мы с удовольствием взяли бы на ту же практику. Это федеральный канал первой тройки. Вот как бы никто не постучал к нам в дверь, чтобы мы его взяли на практику. Это изменится.
Считайте, что я уже пришел, уже стучу в вашу дверь. Однозначно, да, нам нужны эти площадки. Более того, либо у вас на площадке, либо у нас на площадке. Нам нужны проекты студентов уже в процессе учебы, для того, чтобы это были собственные инициативы, новые форматы. Ведь не обязательно даже и в ваш формат они однозначно должны прийти, понять, как работает. Но мне кажется, что и вы тоже ждете, ожидаете от них, так как это новое, молодое поколение, новых форматов, чтобы они создали свои какие-то проекты на площадке университета. Вот пока что мы ожидаем этого и планируем на это тратить большие силы.
А вот если не о практике, а о праве преподавания, вот тот же, допустим, студент, физик, да, оканчивая университет, он, насколько я знаю, сегодня не имеет права потом преподавать ту же физику в школе. Вот изменится ли это? Но мне кажется, все-таки эта перспектива неплохая. Многие бы хотели преподавать, если там кто-то даже не устроился по своей специальности. Многие бы пошли в школу.
Я вам не хочу вас
вводить
в заблуждение, не могу вам ответить сходу на этот вопрос, может быть, качественно. Давайте я, на мой взгляд, возможно, это особенности какого-то законодательства, да, что он не получает педагогического.
Потому что в Крыму, вот нам на прошлой программе как раз министр образования сказал, преподавателей математики, астрономии, физики
и
информатики.
Нет, насчет того, что не хватает, это я понимаю. Это я уже слышал о том, что кадровый голод. Я сомневаюсь в том, что наш выпускник не может идти преподавать в школу формально. Я думаю, что он имеет, ну, в крайнем случае, это дополнительные курсы повышения квалификации именно педагогические.
Ну, даже какие-то внутренние распоряжения. Я просто сам столкнулся, когда в прошлом году меня позвали на факультет журналистики сделать мастер-класс, поговорить со студентами. Мне преподаватели факультета жаловались, что как бы работающие журналисты не могут даже вести курсы, потому что есть какое-то ограничение.
Потому что у них нет педагогического образования, их нельзя допускать к детям. Это действительно. Но этот вопрос обычно решается повышением квалификации, то есть дополнительным обучением или образованием, которое в том числе предлагает университет, ну, в рамках ДПО, дополнительное профессиональное обучение. Поэтому этот вопрос решаемый, и ДПО сейчас, в данном случае, объемы ДПО, к сожалению, которые оказывает Крымский федеральный университет, крайне малы, но это вызвано тем, насколько я понимаю, тем, что мотивация преподавателей, к сожалению, это все-таки дополнительный вид деятельности, который больше лежит на плечах преподавателя, инициатива создания этих вещей. Поэтому, если мотивации нет, то все это постепенно затухает. Здесь потенциал большой, и КФУ может. Давайте вернемся в следующий мы дискуссии, если вы меня пригласите еще раз.
Пригласим.
Я обязательно перед вами отчитаюсь.
Да, я сразу зацеплю и другие академии. Вот еще один вопрос от студента. У Академии строительства и архитектуры было два общежития для студентов.
Да. Опускаемся
ранее,
немножко.
Да, сейчас после объединения КФУ было принято решение отремонтировать одно из них. Его отремонтировали. Вскоре перешло одному из структурных подразделений одно это общежитие. 50 мест, которые обещали студентов, так пока и не выдали. Могут ли студенты этой академии рассчитывать на места в общежитии новом, ну или отремонтированном, скажем, потому что вопрос важный, кто на коммерции, еще платить за снимать квартиру, это дорого. Вопрос жилья очень актуален.
Ну, подкинули квартирный вопрос.
Вопрос непростой. В целом в фонде университета более 8 тысяч мест в общежитиях. У всех разное состояние. Это меньше, чем потребность университета, и в том числе при развитии университета далее приглашение иностранных студентов или же иногородних просто – это ограничение, в которое мы упираемся. Поэтому сейчас мы проговариваем несколько вариантов решения этой проблемы. Ну, первое, что касается комментариев данного вопроса, пока еще многие себя ассоциируют с конкретной академией. Да, они говорят, вот общежитие этой академии. Один из основных проектов сейчас – это или задача сейчас – это создание из разрозненных подразделений одного единого целого Крымского федерального университета. Это студенты Крымского федерального университета, это общежитие Крымского федерального университета, это аудиторный фонд Крымского федерального университета и достижения, да, Крымского федерального университета. Поэтому, что касается общежития, оно действительно будет перетасовываться, не будет такое, что только вот студенты одной академии здесь живут или тот другой. Это раз. Второе. Что касается, это не значит, что мы у кого-то что-то будем отбирать, это просто, что у нас одна большая семья, и мы в ней честно договариваемся о правилах вот, жизни и совместного проживания.
Вернемся через минуту. Реклама.
На крючке. Новости наизнанку. На крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
Мы снова в студии. С вами Олег Крючков, Анастасия Мединцева. У нас в гостях исполняющий обязанности ректора Крымского федерального университета имени Вернадского Андрей Фалалеев.
Давайте последний блок сделаем маленьким блицом. У нас немного вопросов, я на их сейчас буду задавать, и если можно, отвечать коротко, чтобы мы ответили на все.
Вопросов уже немного, но начнем. Студенты Института экономики и управления разбросаны по всему городу. Ситуация вполне ясная. После объединения с КФУ количество студентов и преподавателей увеличилось в разы, но раньше не было финансирования, сейчас оно есть, но изменения не видны. Вот будут ли собирать, значит, Институт экономики и управления? Они последние два года получали образование в главном корпусе КФУ, но аудитории не хватало, и в связи с этим часто отменялись пары.
Вот. Вопрос ясный и понятный, если коротко. Над ним мы работаем. Единая система расписания будет действовать, поэтому о том, что отменять занятия, это недопустимо. И там существует несколько вариантов решения, в том числе и учебный корпус номер 2, который там пока мы не занимаем, и он решил бы проблемы. Либо же единая система расписания и выделения аудитории, если коротко.
Мне написали студенты-медики, а так как я в свое время не стал медиком, не поступил в медицинский университет. Это...
Они вам пишут, да, до сих пор.
Ну, просто когда мы анонсировали вас, они написали, спросили, когда наведут порядок с туалетами в корпусах медицинского института. На многих кафедрах, да, невозможно зайти.
Давайте этот вопрос я записал. До этого у меня еще нигде он не возникал. Если про аудитории экономические, этот уже несколько раз слышали. Вот туалет, вот в ботаническом саду, этот вопрос уже слышал на контроле, а вот в медакадемии ничего нет.
С туалетами решили. Стадионы. Многим не хватает полей и волнует их состояние. Планируется ли, может быть, строительство каких-то покрытий, мини-стадионы, поля?
И что будет со спортом в КФУ?
То, что спорт будет развиваться, здесь нет сомнений. Я и сам очень люблю спорт и занимаюсь еще до сих пор.
Каким видом?
Сейчас теннисом большим. Но что касается стадионов, у меня нет готового ответа. Давайте я вам реально понимаю, что некоторые стадионы просто заросли травой, и там пока что только косим. Проектов пока что есть несколько решений, не буду их озвучивать, но, безусловно, вопрос решаться будет. Ну, я могу рассказать там про бассейн, который тоже планируется строить, но...
Какие сроки?
Вот, видите, вы задаете вопрос, какие сроки?
Ну, планировать можно в течение года, а можно в течение 10 лет, хотя бы примерно.
Да, но все дело в том, что те стройки, которые планировались в университете, они должны быть, уже были бы построены. Но реально та культура выполнения и исполнения ФЦП, которая есть или существует, вот, она настолько… Ну, мы все еще на стадии проектирования. Поэтому, хотя должны были уже завершить. Это правда, и здесь, может быть, и людей даже не всех можно обвинять, а тех, кого можно обвинять, уже их и нет в университете. Очень сложная история, поэтому разбираемся.
Главное, деньги остались или вместе,
да,
с…
Да, деньги, ну, частично что-то осталось, поэтому пока еще хватает. Да, на строительство тут больше
наших… Как раз, Крым достаточно маленький, и я недавно разговаривал… Тоже с вашими подведомственными проектировщиками.
Это кого вы имеете в виду?
Которые работают, институт проектировочный.
Крымний проект, да?
Да, mm-hmm. да. Не буду говорить с кем, но сейчас, после вашего прихода, люди, которые работали до вас, срочно меняют сметы в сторону увеличения.
В сторону увеличения?
Да, под старыми подписями. Просто, чтобы вы знали.
Это, опять же, тот же вопрос ФЦП, он не очень простой, я не могу его до конца весь сейчас проговорить, потому что до конца, может быть, и не разобрался. Очень сложная история. Так что, компактно отвечая, что мы вернемся обязательно, как только перейдем к следующему этапу строительства, вот с этим наведем порядок.
Просто, чтобы вы не подумали, что мы задаем какие-то там вопросы, просто накопилось очень много всего, и как бы все хотят, чтобы КФУ стал настоящим главным крымским вузом, и оттуда выходили хорошие специалисты.
Нет, более того, меня радуют вопросы, потому что это значит, что информацию можно почерпнуть не только в стенах университета, и придя к вам, и вы расскажете действительную ситуацию, хоть что происходит.
Еще один вопрос – это парки. В КФУ есть не только парк главный имени Багрова, но и вокруг других корпусов тоже многих интересует, приведут ли их в надлежащий вид, дадут ли им, приведут ли в порядок.
Ну, это имиджевая составляющая университета, безусловно, и внешний вид. Конечно, мы будем приводить их в порядок. Вопрос, есть ли у меня уже смета на приведение в порядок, пока еще нет. Да, и этих вот средств, которые мы пустим на это, еще тоже нет. Но о том, что это должно выглядеть красиво, и оборудование надо ставить красиво в аудитории, и все это должно радовать глаз, потому что в них обучаются студенты, и у них формируется взгляд на будущее. Вот в каких условиях они обучаются, такие, так они дальше будут строить вокруг себя пространство. Поэтому на нас лежит ответственность. Да, будем.
Скажите, кто вам предложил стать исполняющим обязанности?
Министр образования и науки Российской Федерации Васильева Ольга Юрьевна.
Просто тоже много инсинуаций по этому поводу, что там велись сложные переговоры. Мы хотим их просто снять. Вы сразу приняли это решение?
Честно говоря, очень недолго сомневался, фактически сразу, потому что Крым очень люблю. И тут какие могут быть? Вот когда предлагают крымчанину сделать что-то хорошее для Крыма, будете вы сомневаться?
А понимали глубину тех проблем, в которые сейчас приходится погружаться?
Нет, когда... это только сейчас я понял, насколько я, может быть, опрометчиво принял сразу решение. Но я реально здесь... такая вот как бы многокритериальная задача. Я все равно верю сейчас, что эту задачу можно решить очень красиво для КФУ и для Крыма, так чтобы Крым и КФУ звучали на территории всей России достойно. И это действительно можно. Не из-за того, что я там великолепный управленец, не из-за того, что у КФУ очень много средств осталось там и не потрачено, а больше от того, что, ну, первое, люди действительно в КФУ очень качественные, и они могут генерить новые смыслы, это раз составляющая. А вторая – это поддержка правительства Крыма. Это важнейшая составляющая. Весь мой опыт того, как развиваются университеты в других регионах, показывает, что такой благоприятной обстановки для развития университета нет нигде. Если мы не воспользуемся вот такой ситуацией, поддержкой правительства, это, ну, будет наш прокол, и поэтому мы все силы сейчас направляем на то, чтобы действительно вместе построить красивую, и причем это не только университет, а весь Крым. Я говорю, вот поэтому университет КФУ замахивается на драйвер развития Крыма целиком. Только вот совместно. Это совместная задача. И вместе мы построим действительно достойное уважение и гордости пространства.
Я так понимаю, это первые шаги правительства. Буквально две недели назад Дмитрий Полонский, вице-премьер, у нас здесь в студии озвучил, что планируется программа для привлечения молодых специалистов. Это 1 000 000 рублей плюс какие-то машины, это чтобы образно. Они оставались в села. Да? Ну, там непонятная сумма, примерно
вроде
1 000 000.
Земского доктора.
С Дмитрием Анатольевичем мы уже несколько встреч сделали и проговаривали возможные варианты. Это, возможно, один из проектов, но реально это целый такой вот пул проектов, которые мы сейчас планируем реализовать, начиная там с социального капитала или академического капитала студента. Все это множество проектов. Мы приглашаем вас в том числе принять во многих участие, потому что медиаподдержка нам крайне необходима в формировании. Ну, то есть, что касается социального капитала, это некая такая платформа, в которой студенты смогут зарабатывать свой капитал, который в дальнейшем поможет действительно в Крыму, который правительство готово поддержать, ну, начиная от места на парковке преподавательской бесплатного, да, для студентов, и какой-то каши и булочки в столовой до более серьезных престижного рабочего места.
Вот смотрите, что можно сказать, что за 3 года воспрянули археологи. Весь Крым снова копают. Я был у Герцена, который сделал в этом году много открытий на Мангупе. Когда подтянутся остальные?
В смысле, куда они должны подтянуться, скажите?
Вот к той работе, которая будет видна крымчанам. Археологическую работу видно. Угу. Мы просто вот человек едет по Крыму.
Тянуть за уши в первую очередь будете как технарь, все-таки свои?
Тем же дорогам.
Свои факультеты или из-за...
Что значит свои? Вы же понимаете, что у меня слово «свои» в данном случае не существует. Поэтому...
Тяжело провоцировать.
Да, поэтому вот... Может быть, это одна из причин, почему я здесь являюсь, исполняю обязанности ректора, потому что никого отдельно выделять не буду. Моя задача – построить вот мультидисциплинарные связи. Все здесь важны, поэтому,
и
поэтому
говорит,
мы одна большая семья. семья, да. И более того, еще раз озвучил, почему. Потому что все новые технологии, они на пересечении того и гуманитарного, и технического, и медицинского. Поэтому реально у нас будет очень много, я надеюсь, красивых проектов, достойных вот мирового уровня. Что, если это ответ, что мы подтянемся, все подтянутся. В ближайшее время, еще раз говорю, что сами по себе проекты, я надеюсь, мы сформируем где-то конец сентября, начало октября, и тогда мы дальше уже будем их развивать.
На этой прекрасной ноте программа закончилась. Спасибо большое, что пришли. Рады вас будем видеть еще раз.
На крючке. Новости наизнанку.